В ближайшие минуты разберем все главные события этого дня, все то, что произошло за последние 24 часа, наверное, даже за 12 часов. Все это проанализируем. В студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Вот ты сказала, здравствуйте, про 12 часов. Ну, действительно, наверное, за последние 12 часов, потому что, ну, пока все нормальные люди здесь спали. В этом полушарии, конечно, в Америке все бурлит.
Придумывали.
Ты знаешь,
работал мозг.
Мне вдруг показалось, что есть такая какая-то историческая аллюзия.
Так.
Вот смотри, лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что намерен в ближайшее время представить законопроект против кого? Российских? Кого?
Хакеров.
Конечно. Они якобы занимались сбором информации о разработках вакцины от коронавируса нового типа. Ну, предположим. Но, смотри, стоит обратить внимание, это Кевин Маккарти. Это же аллюзия на маккартизм середины минувшего века.
Как-то глубоко копнул.
В США.
Аллюзия-то,
да?
Может, есть, да, но кто такой Кевин Маккарти, я думаю, знают немногие.
Такой Кевин Маккарти никто не знает, но все знают, что такое маккартизм, понимаешь?
Это правда.
И все в том же духе, потому что нам говорит новый Маккарти, современный? Он говорит, злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей борьбы с пандемией не должны остаться без контроля. Чего сказал? Злонамеренные действия по ослаблению нашей борьбы с пандемией. Что он имел в виду? В ближайшие дни я представлю законодательство, говорит, гарантирующее то, что российские хакеры понесут ответственность. Ну, в общем, человек вместо того, чтобы как-то действительно бороться с эпидемией, да, по фамилии Маккарти, вот он...
Ищет какие-то другие поводы для заявлений.
Для заявлений, для новых санкций, видимо. Ну, ладно. Центр национальной кибербезопасности Великобритании, уже Великобритании, сказал, хакеры якобы, даже центр этот говорит, связанные с российскими спецслужбами, пытались похитить информацию о разработке в Великобритании, Канаде и США вакцины против коронавируса. Ну, во-первых, вот это слово якобы, когда Центр кибербезопасности произносит это по меньшей мере, странно. А во-вторых, так-то Советский Союз часть разработок об атомной бомбе у американцев украл. Так что это, в общем, мне кажется, ну а что, и про вакцину может. Да-да, давайте, напрягайтесь, друзья.
Вот включаем мозг и будем разбираться. С нами на прямой связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Тема на повестке непростая.
Кирилл Евгеньевич, непростая. Ну вот Маккарти говорит, что якобы русские хакеры якобы пытались якобы украсть информацию о вакцине в якобы США. Что с этим делать?
Тут решаются сразу две проблемы. Первая проблема, это недавно ставшая известная история еще 2018 года, что Трамп санкционировал кибератаки на Россию, в том числе и на критические...
Ему можно. Трампу все разрешено, вы что не знаете.
Дело в том, что, ну как, договаривались же не трогать. И здесь понятно, что после того, как выяснится, что, в общем-то, Штаты первые начали применять и активно применяли кибероружие, естественно, может начаться волна, поэтому первым делом нужно оправдать, что все это применялось адресно, по заслугам и адекватно. Угу. И это первое соображение, то есть вывести из-под удара Уста Трампа и администрацию. А вторая вещь, она маркетинговая. То есть поскольку Россия вакцину разработала, даже две вакцины рабочие, насколько мы знаем, и вот что испытания завершаются и начнутся уже тиражирование вакцины где-то уже в августе месяце, то понятно, что упустить такую пальму первенства, а насколько можно судить, что Штаты от вакцины еще до нее не дошли, то упустить пальму первенства, это, конечно, национальный позор. Поэтому остается только говорить, что Россия, конечно, все украла у Штатов.
Слушайте, поэтому для того, чтобы что-то украсть, вот так, как вы говорите, абсолютно, да, с вами сложно не согласиться, но для того, чтобы что-то украсть, надо, чтобы что-то было. А если бы Соединенные Штаты сказали, мы распространяем свою вакцину, пожалуйста, по всему миру, там, платно или бесплатно, это одно дело. Но они же ничего такого не делают. А Россия говорит, да, мы сейчас вот завершаем испытания и готовы экспортировать даже вакцину.
Тогда,
вот,
получается, России надо что-то украсть, потом что-то показать.
По большому счету, все правильно. На разумное, в общем-то, рассуждение, на рациональное рассуждение, оно именно так. Вот, хотя там своя вакцина тоже подходит в очень высокой степени готовности. Но учитывая, что население Соединенных Штатов, особенно после кампании там Black Lives Matter, в общем-то мыслит очень короткими тезисами и вряд ли будет способно погружаться в системную историю, я имею в виду основная масса населения, это те избиратели, которым есть, им нужно шоу, им нужно экшен, то в этом плане здесь все будет вполне нормально скучно. И говорить о том, что русские украли нашу вакцину, сейчас они ее продают по всему миру, да, это вполне будет приемлемо для сегодняшнего состояния общественного сознания Соединенных Штатов. К великому сожалению, это правда.
Угу. То есть не хлеба и зрелищ, а вакцину и зрелищ требует.
Ну, получается так. Если мы возвращаемся вот к вопросу введения возможных санкций против российских хакеров. Во-первых, как они, опознавательные знаки какие-то имеют, российские хакеры, против кого американцы собираются вводить санкции?
Как интересно. Какие
и что, знаки? И что это могут быть за санкции?
Санкции, я думаю, что, скорее всего, что адресно, возможно, будет названо одно или два, либо два имени, либо пару ведомств, либо пару компаний.
Лаборатория Касперского?
Лаборатория Касперского, что будет заниматься такой ерундой,
понимаю, но либо, надо выявить либо, условных либо хакеров, правильно?
Условные хакеры, либо речь пойдет, скорее всего, о ведомствах, о подрядчиках, которые сотрудничают с государством. Потому что если раньше нужно было доказывать, что российское государство что-то такое заказывает, и, соответственно, там, возможно, есть реальные киберугрозы, то сейчас можно просто сказать, что вот это вот ведомство или вот эта частная компания работает на государство, предположительно, и получить ее в качестве легальной мишени. То есть в этом плане это продолжение маркетинговой борьбы, но силовыми методами. То есть не просто выстрел в воздух.
Как вы думаете?
Отстрел конкурентов.
Как вы думаете, вот когда сейчас употребляют вот это слово якобы, highly likely?
В Британии абсолютно, это британский стиль.
Да-да-да. А вот как вы думаете, когда вдруг оно исчезнет? Это же делается для того, чтобы сначала говорить якобы, а потом это якобы в какой-то момент убрать, это же все понятно,
это же
да?
Какая-то скороговорка получается.
Да, highly likely, а потом это воспринимается уже как данность, то есть как доказанный факт. Вот в чем проблема-то.
Это заготовка пока под политическую необходимость. Понятно, что все эти вещи будут реализовываться в ходе президентской кампании Соединенных Штатов. И понятно, что Трамп сейчас просто готовит патроны, которым он по мере необходимости будет стрелять, либо не будет стрелять. Но запас патронов ему готовят, в том числе и в виде санкций, которые можно будет ввести в отношении России. Дело в том, что если раньше глобальное господство Соединенных Штатов держалось все-таки на пряниках и на кнуте, то сейчас проблема в том, что пряников не осталось, остается только кнут. Ну и, в общем-то, Трамп уже действует в условиях ограниченного инструментария, потому что кнут можно применять, можно не применять. Ну, собственно говоря, вот и весь политический торг. Это мы наблюдаем на отношениях Штатов с Европой, это мы наблюдаем на отношениях Штатов с другими союзниками. Ну и понятно, что на российском направлении Трамп неоднократно, его же обвиняли в том, что он российский агент, Трамп неоднократно заявлял, что демонстрировал здесь предельную жесткость и предельную твердость, которую не демонстрировал ни один президент. О разумности об этом трудно судить, но для избирателя это тоже достаточно убедительно звучит.
Дальше, если мы двигаемся, еще одна тема, связанная с американцами, она уже не касается санкций, но касается важного договора по открытому небу. И вот в Минобороны России как раз-таки назвали причины выхода США из этого договора.
Да, мы сегодня с утра с Дианой прочитали газету Минобороны «Красная звезда». Так вот, там начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков перечислил причины выхода США из договора по открытому небу. Но они совсем не те, о которых говорил Пентагон и Белый дом. Вот что говорит Сергей Рыжков. Первое — это желание американцев поставить под контроль весь космос и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы. Имеются в виду системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования Земли и другие. Ну, это, в общем-то, понятно, да? И вот вторая причина причина, по мнению Сергея Рыжкова, нежелание США допускать инспекцию своей территории. По мнению военнослужащего, она связана с тем, что выросли преимущества российской стороны в получении информации. Начальник центра добавил, на направление внедрения в договор по открытому небу передовых технологий Россия обогнала партнеров примерно на 6 или даже на 7 лет. Вот так считает Сергей Рыжков. А я вот всегда, когда читаю такие заявления, думаю, подождите, а давайте будем осторожнее. Почему мы уверены, что Россия обогнала? Может быть, нам так кажется?
Мы можем смотреть пункт первый, есть же российские хакеры. Можем вполне успешно оценивать в этом случае.
Ну вот, вот это заявление...
Все-таки понятно, с чем кто летит, ведь эта инспекция достаточно прозрачна, ага. И в этом плане косвенных способов оценить объем и качество получаемой информации, наверное, достаточно много.
Ага. Хорошо. Как вам кажется, действительно США готовятся зарабатывать на контроле над космосом?
Ну, я думаю, здесь пункт первый все-таки. То есть, когда Штаты чувствуют, что договор работает несимметрично, они оказываются более уязвимыми, нежели остальные, то понятно, что это вызывает и нервную реакцию. Ну, а вторая вещь, она понятна, маркетинговая. Другой вопрос, что взятие под контроль космоса и договор по открытому небу, они прямо не противоречат друг другу. Хотя наличие договора, наличие инспекции, конечно, позволяет скрыть многие замыслы на раннем этапе, реконструировать их и понять, в чем состоит стратегия той или иной страны. Поэтому тот факт, что в Штатах сегодня формируются новые стратегии, в том числе в отношении космоса, это бесспорная данность. Вот. Ну и, соответственно, желание сделать это формирование этой стратегии максимально скрытым, с тем, чтобы, в общем-то, другие страны, в первую очередь Россия и, во вторую очередь, Китай, не успели к ней подготовиться, Штаты, естественно, пытаются обеспечить этот режим максимальной закрытости. Опять же, это тоже соответствует традициям Соединенных Штатов.
Ну вот здесь, мне кажется, по поводу закрытости или секретности можно поспорить, потому что мы буквально сегодня услышали, как Пентагон хвастался этой супер-пупер
ракетой. Да, слушайте, вот это не входило в наши планы, но вы так интересно рассказываете об этих вещах.
Ну
вот,
да, грех
смотрите,
не упомянуть.
Да, Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз. Ну вот так, Пентагон подтвердил. В мае, да, Дональд Трамп объявил о начале создание супер-пупер-ракеты. Слушайте, это не шутка. Супер-пупер-ракета, вот так он ее называет. Она в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. Дальше Пентагон, ну, удивительные вещи сообщает. Смотрите, на самом деле он, Трамп имеется в виду, да, имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте. В марте, говорит Пентагон. А в мае президент объявил о начале создания. Они в марте уже провели испытания.
То есть,
вообще не понимаю.
И не секретности, и какая-то внутренняя неразбериха между собой, между ведомствами, администрацией президента, Пентагоном.
А может быть, они делают вид, я вот всегда еще так думаю. Потому
это
что,
тогда подходит под секретность.
Под секретность тогда. Как вы думаете, Кирилл Евгеньевич?
Ну, я думаю, такая несогласованность и сумбурное заявление, она как раз-таки выдает факт, что далеко не все еще готово. Возможно, есть какие-то отдельные части технологии, но у меня нет впечатления, что Штаты уже дошли до полного комплекса гиперзвуковых технологий. Конечно, не дойдут. Конечно, это потребуется время, но вряд ли это меньше расчетного времени, 5-7 лет, вот, собственно говоря, разработки, а Штаты сейчас пока идут на этапе тестирования различных технологий, до готового изделия все равно пройдет лет тяжелее 5-7 лет, и эта фора, конечно, у России, безусловно, есть. Для Штатов это абсолютно неприемлемая вещь, потому что выясняется, что Штат тогда не только не гегемон, но даже и кнут у них далеко не самый сильный, и в этом плане роль глобального полицейского оказывается спорной. Поэтому Штатам нужно заявить как можно быстрее, что у них все уже есть. И что все уже готово, и даже круче, чем у России, желательно там на 5 махов, соответственно, больше. Чтобы оно было, что все американское должно быть больше, быстрее, смертоноснее, крупнее. Но опять же, ровно потому, что такая прагматическая необходимость есть и очень насущная, это вызывает очень серьезное сомнение. Потому что ускорить развитие технологический процесс путем бурного инвестирования, возможно, далеко не всегда.
Кирилл Евгеньевич, спасибо вам
за
разговор. Кирилл,
да.
Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО, был с нами на прямой связи. Думаю, что, ну, как минимум, к ракете «Супер-пупер» мы в течение сегодняшнего дня еще вернемся.
В эфире «Радио Спутник».
Ну, если говорить там о заявлениях...
Несколько откровенных признаний, мне кажется, даже сделал Юрий Трутнев.
Да, Юрий Трутнев. Вот смотрите, вице-премьер, полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он что говорит? В интервью РИА Новости. Причиной сложившейся в Хабаровском крае ситуации стала недооценка усталости местных жителей от предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта. А мы напомним, что Вячеслав Шпорт проиграл выборы и губернатором еще в 2018 году. Еще и губернатором стал Сергей Фургал. Во втором туре за Фургала проголосовали 70% пришедших на выборы избирателей. И что нам говорит Труднев? В процессе длительном, не связанном с этими событиями, потому что последние события полностью лежат в компетенции правоохранительных органов, я вижу одну значительную ошибку. Мы недооценили степень усталости населения Хабаровского края от Шпорта. У меня возникает вопрос, кто такие мы? Ну, кто такие мы? Полпред президента говорит, мы недооценили.
Вопрос хороший. Ну, видимо, полпред президента
имеет... Вот он имел в виду себя, я надеюсь, что он недооценил.
Но он говорит «мы». Если он говорит «мы», значит, возможно, он подразумевает и администрацию президента, которая, наверное, в какой-то степени тоже занимается этими вопросами. Но вообще это звучит довольно странно. Во-первых, когда говорят об усталости населения вот в такой форме, и, во-вторых, ну вот, честно, я как-то
не припомню
вот такие масштабные, извини, договорю, да, акции протеста, которые, ну, в общем, позволены к тому, чтобы проходить. Эти акции не согласованы, я так понимаю. Никто не давал разрешения на выход и на митинги.
То есть так получается. В центре Москвы нельзя, в Хабаровске можно. Так получается.
Но этот вопрос задают, звучит.
Дело в том, что, что там было при Шпорте, да? Например, один из эпизодов. Чиновник, или там бывший чиновник, только что уволившийся чиновник, ездил по фермерскому полю. А на фермерском поле, созрела клубника. Ну все, и вот он ездил на своем внедорожнике. Так он за что-то там мстил. При губернаторе Шпорте еще.
Угу.
И это один из эпизодов. Ну понятно, что это вызвало, да, человеческое неприятие в Хабаровском крае. И это только один из эпизодов, который был при Шпорте. И понятно, что Фургал выиграл выборы. Вот и все. И такой усталости. Только мне... Вот то, что Трутнев сказал, что вот мы недооценили. Это обозначает, что теперь оценили степень усталости и степень недовольства на Дальнем Востоке.
Вообще здесь еще есть такая фраза, люди могут выходить по любому поводу и выходят, и никто, как вы знаете, не мешает. Но при этом, если вы хотите знать мое мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации, не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством. Но я благодарна отчасти Трутневу, видимо, за такую честность, откровенность и открытость к обсуждению подобного, потому что, ну, наверное, от других людей мы не слышим таких расширенных комментариев.
По этому поводу, да.
Да, с другой стороны, что это означает на практике, честно, пока не очень понятно, но тот же Трутнев говорит, что скоро будет назначен новый в РИО губернатора Хабаровского края, и, конечно, чертовски любопытно узнать, кто это.
Очень сложно этому человеку будет в любом случае этому человеку будет сложно, потому что он придет на место Фургала, и чисто психологически население его будет не принимать еще очень долго.
Возможно, если это будет тот же человек, например, от ЛДПР, как был Фургал, возможно, все будет не так грустно, может показаться на первый взгляд. И еще экспертизы доказали принадлежность найденных останков детям Николая II.
Да, и вот я здесь должен сказать наконец-то, потому что найденные в 2007 году в Поросенковом лагу под Екатеринбургом человеческие останки принадлежали детям Николая II, царевичу Алексею и великой княжне Марии. Об этом рассказала представитель Следственного комитета Мария Молодцова. И мы ведь должны наконец-то подумать о том, что, возможно, будет поставлена точка, да, потому что останки Николая II, его супруги, я так понимаю, и дочерей были найдены до этого. А сейчас, значит, становится понятно, что это останки цесаревича Алексея, великой княжны Марии. То есть, может быть, наконец-то действительно завершится вот это вот длительное расследование всей этой истории.
Ну вот узнаем, как на это все смотрит Евгений Спицын, историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгений Юрьевич, а мы правильно понимаем, что вот это заявление Следственного комитета, оно, ну, ставит какую-то точку во всей этой истории? То есть получается, что все останки найдены?
Итак... Ну... В общем-то, да. Но я хочу все-таки здесь отметить, что там очень мелкие фрагменты останков. Проведена была молекулярная экспертиза, так называемая, и которая установила биологическое родство этих останков с Николаем II и его женой. Но вместе с тем надо иметь в виду, что в этом же захоронении находятся и другие костные останки, которые еще до конца не исследованы. Сами эти останки, насколько я понимаю, хранятся в Новоспасском мужском монастыре в Москве, и экспертизы по всему комплексу вот этих вот останков, они так и не завершены.
А как, послушайте, это в 2007 году, это же давно. То есть как долго они проводят, почему так долго и как долго они проводятся, вы не знаете?
Нет, ну я вот таких тонкостей проведения подобного рода экспертиз не знаю.
Ага. Но, а тогда у меня к историку есть другой вопрос. А мы все слышали о Ганиной яме, а останки, вот эти небольшие фрагменты цесаревича Алексея, останки великой княжны Марии, да, были найдены в Поросенковом лагу. Вот Диана выяснила, что это несколько километров друг от друга, Ганина яма и Поросенков лог. Что могло произойти? Почему такое большое расстояние между ними?
Слушайте, ну тут разные могут быть версии. Например, одна команда могла хранить одни останки, другая команда хранить другие останки для того, чтобы ускорить этот процесс, для того, чтобы запутать следы. То есть разные варианты развития событий можно предположить. Сейчас это все может находиться исключительно только вот в модели как бы предположения. Установить точно причины, почему... Останки царской семьи были разделены и захоронены в нескольких километрах друг от друга, и Богу нельзя установить.
Уже не получится, да? Евгений Юрьевич, да.
Я единственное хотел вот что сказать. Дело в том, что меня во всей этой истории с царскими останками, которые вот меня лично вообще никак не волнуют, я считаю, что это сознательно раздутая тема, причем ее раздули ведь не сегодня, а именно к столетию Октябрьской революции, а затем и особенно к столетию этого расстрела. Меня тут во всей этой истории очень удивляет позиция Русской Православной Церкви. Я просто напомню, что когда произошли события февраля-марта 17 года, и государь-император отрекся от престола, то Русская Православная Церковь более чем кто-либо радовался этому событию. Причем не просто отречение Николая II, но и свержению монархии как таковой, поскольку церковники заявляли о том, что вот наконец-то свергнуто это государственное иго, которое было установлено во времена Петра I, что наконец-то мы избавились от тирании русских императоров, наконец-то мы возвращаемся к своим истокам.
Да, и к восстановлению патриархата, да.
Ну вот я и говорю, изберем себе... патриарха, вернемся к нашим древним истокам, ну и так далее, и так далее. А теперь церковь, как бы, которая тогда, по сути дела, предала не просто Николая II, но и вообще монархическую идею в царской России, она сильнее всех топит за детальное расследование убийства царской семьи. Именно церковь возвела Николая II и его семью в ранг страстотерпцев, ну и так далее, и так далее.
Да, общем, но понимаете...
Странная позиция, которая во многом продиктована, я прошу прощения, чисто политической конъюнктурой. Потому что, к сожалению, сейчас многие иерархи Русской Православной Церкви, я не говорю, что все, но многие иерархи стали на позиции антисоветизма. И в данном случае, мне кажется, что когда они ратуют за расследование убийства царской семьи, за исследование останков, за захоронение царской семьи и так далее, здесь все-таки больше просматривается именно политический подтекст.
Евгений Юрьевич, я понимаете, для того, чтобы дальше продолжать по этому поводу говорить, наверное, нужно еще и мнение представителя церкви. Мы с вами отдельно по этому поводу обязательно, я надеюсь, еще сделаем прям вот отдельную программу. Да, спасибо большое вам за ваш комментарий.
Евгений Спицын, историк, советник ректора Московского педагогического государственного университета, был с нами на прямой связи. А в студии работали Евгений Майструк, Диана Кобракова. Спасибо.
Спасибо.